Не было человека в Японии после императора, который пользовался бы в стране такой известностью. В столице Японии не нужно было спрашивать, где русская православная миссия. Довольно было сказать одно слово «Николай», и буквально каждый рикша сразу знал, куда нужно было доставить гостя миссии. И православный храм назывался Николай, и место миссии также Николай. Даже само православие называлось именем Николай. Протоиерей Иоанн Восторгов, священномученик. Доброе утро, друзья! С вами клуб любителей духовной литературы «Радость слова». У микрофона журналист Фаина Новоселова, протоиерей Сергий Мощенко, София Яблонская и Елена Ивакина. Сегодня мы познакомим вас с житием замечательного святого Русской Православной Церкви, святителя Николая Японского. За каждой литургией, это божественное служение в храмах Сахалина и Курил, наряду со святителем Иннокентием Московским, упоминается это имя, святитель Николай Японский. Он, батюшка, получается, окормляет, да, наши острова?
Ну, можно сказать, да, территориально это прям очень близко. Но и они еще, ко всему прочему, были большими друзьями, и святитель Иннокентий был покровителем.
Об этом мы вперед расскажем.
Да.
Я про то, что мы вот под покровом двух святых, святителя Иннокентия и святителя Николая Японских. А вы в Японии были, батюшка?
Да.
А вот в храме, который Николай...
Нет, до Токио мы не доехали. Ну, так получилось, что мы были на севере, на Хоккайдо, и на юге. И вот в среднюю часть Токио мы не попали. Только пролетом в аэропорту и все.
Так, а в храмах, которые вот создавал святитель Николай,
ну,
были?
Были только на севере, да, в Хоккайдо.
Были, да? И на службе
были? Нет, на службе не получилось, время очень было мало. Это была не турпоездка, поэтому такое-то. Мы были привязаны к той программе, которую делали встречающие гости, поэтому так-то.
Православные встречи?
Нет, это была такая светская.
Светская поездка. Ну, а впечатляет вот, что в Японии, которая была всегда такой страной, отрезанной от мира, и в которой никогда не было православия, вдруг вот с этим святым Николаем Японским, который Касаткин, вдруг вот возникла церковь православная, и множество храмов было создано, вот это как-то...
Ну, смотрите, тоже ведь вообще исторически там нужно ведь понимать, да, что это такая достаточно очень серьезная коллизия. Потому что в 16 веке Япония познакомилась с христианством в виде голландцев, португальцев, да, то есть это протестантизм,
мореходы, да.
Протестанты и католики, и они между собой, ну, и они принесли весть о Христе, христианство распространялось, но они скомпрометировали себя тем, что начали вести интриги между собой и показали себя достаточно очень некрасиво, да, и вот когда период Сигуната, 200 лет, Япония просто запрещает все европейское, то есть она закрывается от всего, да, и вот Иннокентий, то есть Николай Касаткин приезжает именно в тот момент, когда вот прям самый такой пик на напряжение, с одной стороны Япония пытается открываться, то есть она допускает уже русскую миссию, и консульство присутствует, а с другой стороны настроение простых людей еще достаточно очень неприемлемо ко всему инородному, вот, поэтому здесь в таких условиях, конечно, плюс еще и христианцы скомпрометированы, и вести миссию, это очень-очень сложно, безусловно, то есть это такой, ну, прям... Я не представляю, насколько
да,
это...
Да, я вот тоже не представляю, просто... какой подвиг был совершен святителем, да. Николаем, который теперь именуется Японским. Ну, давайте мы для начала, Софья, расскажи о его житии.
Житие. Николай Японский в миру Иван Дмитриевич Касаткин родился 1 августа 1836 года в семье диакона Дмитрия Касаткина, и имя ему дали Иван в честь крестителя Господня Иоанна. Родился он в небольшой деревне, всего на 5 дворов, которая находилась на территории Смоленской губернии и называлась Егорье на Березе. Сегодня это деревня Береза Тверской области.
Она сохранилась или там вообще-то?
Она сохранилась, и там даже сохранился храм, да, который был построен в конце 17 века, в котором и служил отец вот,
святителя,
да, и сам святитель туда ходил в детстве. И в 50-х годах этот храм, к сожалению, разобрали на кирпичи для строительства завода. Остался только фундамент. Вот, и сейчас там пытаются, вот, кстати, фильм Андрея Ткачева, и там священник, который живет, вот он хочет возродить, и там поставили крест.
Памятник.
Да, и памятник, крест на месте дома, где был дом, где жили они.
Причем вот крест поставили японцы.
Разве японцы, по-моему?
Японцы.
Японцы?
Да, православные японцы, даже на иероглифе написаны. И да, и она возрождается, потому что место это святое, и память действительно вот каким-то удивительным образом о святителе Николае мы мало знали о его житии.
Ну,
а вдруг вот
опять же проблема, да, коллизия историческая. 20 век, вообще вся стиралась память о всем русском, о всем хорошем, и только стоит удивляться Божьей милости, что нам, во-первых, дал эту возможность, открывает эти имена, да, открывает эти места, и мы сейчас можем об этом говорить. Ну что ж, да, вот так вот, это замечательно, что все так происходит.
Замечательно, продолжаем житие святителя.
В их семье было четверо детей, умерший во младенчестве Гавриил, дочь Ольга, Иван и младший Василий, который в последующем тоже станет священником и будет служить в Сызрани. Вот. Все дети видели с самого раннего детства, как их отец, диакон, совмещал службу в храме с требами и с воспитанием детей, потому что рано умерла мать святителя, ему было всего 5 лет, и все заботы о семье легли на плечи самого диакона. А в то время еще как раз император издал указ о том, что священники должны не только заниматься как бы духовной частью населения, но и просвещением школы, их школы, да, и также и здоровье,
и
медицина, медицина, да, на их плечи легла, и зерно они там считали, и все, в общем, все до кучи. Поэтому диакон Дмитрий очень много уделял времени воспитанию детей и их образованию, и дал хорошее начало. Так сказать.
Ну, да. Ну и он талантливый был, поэтому его заметили, протекцию дали, он потом дальше пошел с училища.
Да, там 50 километров.
Да, он пешком ходил. Пешком. Он подростком поступает в эту Бельское духовное училище. Нет, это он в духовное училище в Бельское поступает, и туда 50 километров
в Смоленскую.
Не каждый день, пешком. Он где-то там, наверное,
жил. Нет, он только приезжал на каникулы. Там же пансионная жизнь была.
Да. Да. Сегодня эту дорогу пытаются восстановить, и
они не смогли
заросла уже.
Да,
да.
Не смогли ее найти, они там пытались на велосипедах проехать. Это вот как раз священник, который сейчас там проживает. Вот. А после уже окончания училища Иван Касаткин поступил в Смоленскую духовную семинарию. В числе лучших учеников в 1857 году он был рекомендован на казенный счет и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию уже, которую в 1860 году окончил. Как говорил сам святитель, он был весьма веселым студентом. Он был завсегдатаем пирушек различных, театров.
И в детстве такое, он не видел ничего подобного.
Да, как бы ничего не предвещало, что он примет монашество, он мечтал вообще жениться. Вот. И в один прекрасный день, когда он увидел вот это вот объявление о том, что идет набор, не набор, а что ищет кандидатуру на
замещение должности.
Да, на вакансия, должность настоятеля церкви при русском консульстве в Хакодате, это Япония. И он тогда вот понял, что это его путь, что он готов эту миссию нести. Хотя, когда в духовном семинарии он учился, у них даже были, открывались миссионерские отделы, там можно было бесплатно обучаться,
да,
но он это все игнорировал.
Да, он не ходил на изучение языков,
да,
и не ходил на изучение миссионерского дела.
Как-то он был
прогуливал очень вообще эти занятия.
Был бодр и весел.
Да, но, может быть, в этом отношении и это была польза для него. Почему? Потому что он не был зашоренный какими-то техниками, технологиями, да, потому что там все было иное.
Там чистое сердце,
чистое
было.
Чистое сердце, да.
И на нем можно было писать то, что надо было.
Но самое главное, Япония была другая. Она, на самом деле, она и сегодня выделяется от всех абсолютно государств, да, своей истории, культуры, жизни. Поэтому туда нужен человек, который вот такой, как это, чистый, как чистый лист бумаги. И это прям Божий промысел в этом отношении, да.
Да.
Да. Ну, в общем, и по личному ходатайству митрополита Санкт-Петербургского Григория Постникова ему было предоставлено место в Японии, а также присвоена ученая степень кандидата богословия без представления соответствующего квалификационного сочинения. То есть вот так вот начинается его путь. Он едет в свою деревню, прощается с отцом, с родными, и на подводе, или на чем он там добирался до Николаевска на Амуре, да, это...
Ну да, там был конный трап.
Через всю Россию.
10 тысяч верст. Ну, да. Ну, потом по Амуру более-менее легче было ехать, но это все равно на барках, но это уже
вообще
не...
Вообще вот все промыслительного, да, у него.
Да. Конечно, он... и он даже опаздывает на последний корабль тоже промыслительно, потому что он знакомится вот как раз с Иннокентием, со святителем Иннокентием Вениаминовым,
да,
и который его еще на год оставляет, почти да, на год.
Да, и всю зиму проводит в Николаеве. Вот, вместе сослуживают и беседуют.
И вот здесь он его благословляет и да, делится своим опытом.
Да,
и даже шьет ему...
перед отъездом рясу.
Рясу шьет
из бархата,
что ты должен достойно выглядеть. И вот таким образом его благословляет на... 50 служение. Лет служил ведь святитель, да, Николай в Японии. За 50 лет он столько всего наделал, что до сих пор все это стоит.
Да, только, ну, это, может быть, дальше мы говорим, только одна работа по переводу Священного Писания на японский язык, современные даже, так сказать, работники переводческого этого мастерства, они говорят, так это, говорит, целый должен штат профессиональных переводчиков, да, и это несколько прям десятилетий, чтобы это все сделать.
А у него был помощник, японец, который был ему, вот фотография есть в этой книжке, которую мы все прочитали, «Для японцев усталым японцем. Апостольский путь святителя Николая Касаткина». У него был он, японцы маленькие были, это из маленьких самый маленький был, он ему под мышкой вот так вот был, на фотографии видно. А вообще святитель Николай был очень высокий.
Очень высокий, он вообще был как бы могучий, он же даже и в плечах, его же описывают, да, показывали, который делает для того, чтобы в Березе поставить памятник его, и вот скульптор. Да, он старается, вот эту вот фигуру, он говорит, я пытаюсь, вот он как Илья Муромец, говорит, вот такой вот.
Но он таким и должен был быть, потому что те, плечах, которые приезжали рост. Потом к нему в помощь, вот в миссию в эту японскую, они год-два и больше не могли выдержать, да, уезжали, потому что им не подходил климат. А климат какой? Батюшка, сахалинский.
Курил и Сахалин, да.
Да, тяжелый климат.
Ну да, потому что первая эта миссия проходила на Хоккайдо.
На Хоккайдо, это вот, да, здесь 6
это
километров.
Это потом они уже переезжают в Токио.
Ну, это, да, уже... это уже... Так 8 лет он изучает японский язык. Первое, да, чем он занимается.
Причем вот у него же было несколько учителей.
Опять же, по благословению святителя Иннокентия.
Да, а это вот он его, кстати, хотела... наставил на то, чтобы вот он и занялся в первую очередь момент. Японским языком. Чтобы...
Святитель Иннокентий приехал в Японию каким-то там образом.
Они же... Попали, здесь, в, шторм. Попали в, да, в шторм здесь, возле Сахалина, на Дуе.
Это все тот же, та же самая история?
Да.
И он попал в Японию.
И они окружным путем ехали уже туда, на Камчатку, и поэтому они заехали сперва в Японию.
Вот
в Японию.
И там встретились они во второй раз.
И вот когда он встретился вот в Японии, он увидел, что святитель...
Французский
романчик. Он сказал, ты вот это вот убери.
Да, займись изучением японского
языка. И изучай японский язык. А он вот послушным все-таки был человеком и исполнил вот это благословение.
Да.
Он так изучил японский язык, а дальше ты рассказывай, как.
Он, мало того, что изучал японский язык, он изучал полностью культуру, изучал традиции, изучал все, что связано с Японией, даже вот
литературу,
что ели, что, да, есть, как вели себя везде.
Да. Не только поверхностно, но и углублялся.
Очень углублялся. И вот у него были свои учителя, даже которым ему помогали японцы, 3 или 4 человека. Они не выдерживали вот этого вот напряжения, которое в течение дня. Он по 8 часов в день занимался. Занимался только языком, и плюс еще ко всему остальным.
А надо сказать, что японский язык, мы знаем, что он один из сложнейших в мире, и там он надо еще и китайские иероглифы знать, и для того, и не все японцы владеют знанием письменности. Да, он этим владел, и очень хорошо говорил, и говорят, что у него был акцент северный, но те, кто его учил, тот и акцент ему передали.
И он же учил еще и английский язык тоже попутно.
И он знал церковнославянский, греческий, латынь не знаю, знал, не знал. это все понадобилось для перевода вот священного писания и книг священнических, которыми до сих пор пользуются в Японии.
Японцы, да. И они, между прочим, имеют очень серьезное именно богословское определение, то есть они выверены четко, это можно сказать, новый свод священного писания для богослужения.
Батюшка, вот теперь мы дальше продолжим это его удивительное, но мне кажется, что это было, он именно Господь его благословил на это служение.
Ну и, да, тут это 100%, без Божьей помощи, без Божьего благословения тут невозможно.
И помощи вот и святителя, да, который молился.
Ну это все в одну историю, именно, да, Божий промысел, да, что это поднять такие
просто
труды
человеку, который я хочу быть миссионером, это
невозможно,
просто невозможно.
Невозможно, да. Потому что он находился в таких внутренних борениях, по всему, потому что, ну, как это смешно, он говорит, я представлял себе Японию как невеста, которая ждет меня с цветами, с букетом цветов, а я приехал, а невеста, так сказать, спит и обо мне не помышляет совсем.
Да, 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 совсем-совсем.
Да, и это очень долго было, ведь это на самом деле преодолеть всю эту историю было, ну, поистине такой титанический труд, и без Божьей помощи
вообще-то
это было
невозможно
сделать.
Вообще-то его прислали туда для того, чтобы он служил как приходской священник.
Он просто
священник,
как приходской священник при консульстве, больше
там
ничего.
Там несколько человек, и все. Да. А он вышел за эти рамки и стал... Вот это очень интересный момент, когда как он обрел ученика своего и остался жив при этом.
Да-да-да, это...
Саваба.
Саваба, да, его.
Который... Синтоистский жрец.
Да, ну, батюшка...
Ну, расскажите кто-нибудь.
Ну, синтоистский жрец, которого наняли для уроков фехтования и консулом. И он был из такой тайной партии японцев, которые ратовали за то, чтобы выгнать всех иностранцев. То есть он был сторонник, он как самурай, сторонник вот этого сигуната, закрытого общества, да, и он ненавидел это все лютой ненавистью. И каждый раз, встречаясь в миссии со святителем Николаем, он прям с ненавистью на него смотрел, и в один из дней ворвался, чтобы его убить.
Ну, у него сабля была.
Ну, меч самурайский, да. И тогда произошел вот этот диалог, а за что ты мне хочешь, я вас ненавижу, да, и вашу веру. А почему, так сказать? Ну, она плохая. А ты что-то знаешь? Ничего не знаю, так сказать. Ну, за что же ты будешь меня убивать, если ты ничего не знаешь? Ну, расскажи. Ну, и вот так вот все.
А его удивило удивительное миролюбие святителя.
Да, то есть, без агрессии Николая, это все, да.
И потом сказал, и, видимо, все-таки упали семена на эту почву японскую, которая ты меня не знаешь, за что же ты меня не любишь? И
да, вот то есть вот эта внутренняя честность,
да,
а он тем более как синтоист, да, то есть он не может врать.
Угу.
Да, то есть он вот
это
вот очень важно.
Вот тут сошлись две культуры. Да, да. И он тогда начал говорить,
говори,
и тот,
да,
стал говорить.
Да. А в дальнейшем святитель Николай говорил, что синтоизм, буддизм и конфуцианство для Японии – это были три няньки, которые японцев привели ко Христу. Вот, и здесь вот тоже, потому что это вот внутренняя погруженность именно в такие достаточно сложные религиозные концепции, как буддизм, конфуцианство, да, это все-таки требует от человека достаточно серьезного внутреннего делания, потому что это не просто поверхностное язычество, да, это все-таки достаточно серьезная система, для которой нужно образование, нужно все-таки интеллектуальные способности, и это все легло...
И практика.
И практика, безусловно, да. И это все легло потом, вот, и он... Стал самым ревностным, можно сказать, так сказать, помощником апостола. Да.
Он и его еще несколько друзей,
да,
своих
друзей.
Да,
он друзей стал,
раз, да,
приводить. То есть, ну, хотя это личная трагедия же, ведь у него жена сошла с ума.
Да, на этой почве.
Потому что он прекратил свою... Да, его выгнали из сообщества, то есть он перестал быть синтоистским жрецом, да, его хотели даже убить. Вот его жена сошла с ума, и его все отвергли, родственники.
Подожгла
даже...
свой дом, да.
Да, подожгла.
Это
свой
было
дом,
все это серьезно, прям... потому что вдруг меняется полностью
мировоззрение, да,
человека, образ
жизни.
А он
уже по-другому не мог жить, существовать.
Да, когда Господь вошел в его сердце, он стал другим человеком, а мир-то его не принимает. И как апостолов начали их гнать, этих первых учеников японских.
Да, и надо сказать, что уже на 8-м году отец Николай покрестил как раз, и Савабы, и его друзей, это были первые люди, которых он покрестил. И потом уже и дал имена им апостольские: Павел, Иоанн и Яков.
Да.
И уже потом их в 1875 году епископ Камчатский Павел Попов рукоположил в священный сан. Вот этих первых трех.
А потому что проблема была, святителю Николая нельзя было посещать внутреннюю Японию. То есть был запрет, это он мог посещать города, которые только находились в прибрежной зоне. А внутреннюю Японию ему было запрещено туда посещать и там что-либо делать, и чем-то заниматься. До определенного момента, до отмены вот этого постановления о запрете христианства.
Еще очень важно отметить, что когда он начал свою миссию, святитель Николай, вообще было запрет на православие.
Да.
Там можно было за это...
За христианство вообще.
За христианство. Да. Смертная казнь была.
Да.
Поэтому были такие тайны.
И когда он наставлялся в Абу, он, так сказать, в дневниках писал: хороший человек, вот если выживет, то будет большим мне помощником. То есть, в принципе, вопрос стоял именно так. Или жизнь, и смерть.
Да, вот удивительно, конечно. Ну, а самое-то главное, дальше что? Леночка, а у тебя вообще что? Вот, ты эту книжку прочитала, мы говорим, а для японцев он стал японцем, а святители Николая, что тебя вот больше всего здесь тронуло? Она небольшая книжка, и я ее купила, честно говоря, в нашей лавке церковной. Можно здесь ее у нас приобрести или заказать можно. Что тебя здесь тронуло? Вот какой эпизод его жизни?
Ну, Судьба Ивана Касаткина сама тронула. То, что он, когда, как он прощался с отцом, вот как он мог его оставить, отец плакал, он его все равно оставил.
Ну, он
бросил все
и
уехал в Японию. И очень редко, наверное, посещал родителей. Вот.
Ну, отца,
вот это меня тронуло. А он очень любил Россию. Он, когда была японская война, это была для него трагедия. Он понимал, что его друзья-христиане радуются победам Японии, а он хотел плакать, не с кем было поделиться ему.
Но он на это время даже оставил церковное служение и молился только в келье у себя.
Да, он, ему вообще все русские во время японской войны, русско-японской войны, все выехали. Остался он один. И ему тоже было предложено выехать. Но он сказал, что я не оставлю своих собратьев, и предложил очень разумный, наверное, вариант. Сказал, что я служить не буду, а служите вы и молитесь за победу вашего оружия сами. А я буду молиться за свою страну, за любимое свое отечество. И на службе он находился, но на клиросе, и просто пел, как в хоре.
Да, и он сказал очень замечательную вещь, что самое главное, люди воюют, войну и земную историю не убрать, но наша задача не стать, не иметь ненависть, не питать ненависть к врагу. То есть мы все-таки должны любить врагов своих. То есть это такая формула, которую он вывел для своих прихожан. Но это и для нас, и для сегодняшнего времени тоже очень актуально.
Это вот очень актуально. Да. И я хочу сказать, что вот когда Россия потерпела, известно, поражение в русско-японской войне, а к этому времени уже в Японии была большая община христиан. Там вон 33 тысячи, мы вот это промахнули.
Все же мы не можем просто.
Мы можем, не можем, а можно и
нужно
посмотреть.
Нужно, конечно, сказать образно, что уже к этому моменту были и семинарии, и храмы были, и школы.
Училище для девочек
было, которые престижно считались. Даже многие японцы считали престижным туда отдать своих детей на обучение. И количество прихожан увеличивалось с каждым днем, там уже за 40 тысяч.
33 тысячи он сам крестил, и потом его ученики крестили, и была большая община вот такая, ко времени вот этой русско-японской войны, было множество храмов по всей Японии православных. И когда Россия потерпела поражение, и было взято очень много наших
пленных.
Да.
И это тоже интересно было для самих японцев, встреча с русским человеком.
Знаете, вот 70 тысяч военнопленных было.
Да.
И вот здесь начинается служение
японских христиан.
Он их организовал под предводительством святителя Иннокентия, чтобы они им помогали.
Потому что русские пленные были в очень ужасных, тяжелых положениях. И вот эта вот помощь православных японцев, она была просто спасением для многих русских военнопленных.
И, в общем, удивительная, конечно, история, тоже тут не без помощи Божьей.
И там... всего это не уместить и не рассказать, насколько это все промыслительно, и насколько человеческая история, она просто вот изобилует такими чудесами, просто чудесами.
Нарочно не придумаешь, да. Нарочно что это не называется. Придумаешь, да. Потому что люди тут воюют, как говорится, правители,
единственное,
а люди...
что могу сказать, обязательно почитайте и послушайте о святителе Николае, его служении в Японии. Это просто, ну, на самом деле, расширение кругозора. И...
Вы имеете в виду фильмы, которые есть, да?
И фильмы даже, и книги. И ну, книги, кто что сможет.
И дневники его изданы. Потому что
то
они
есть
тоже
у кого
потрясающие.
Сколько хватит сил, усилий, но к этой странице нашей истории обязательно нужно прикоснуться.
И вот таким вот образом он помог еще и большому количеству, вот 70 тысяч военнопленных, для того, чтобы скрасить их это положение, и их потом вернули, те, кто выжили, в Россию, и рассказывают японцы, фильм, вот есть это все в документальных фильмах, уже потомки, что когда русские военнопленные возвращались в Россию, они плакали. То есть отношения между враждующими странами, между христианами в этих странах были братскими, надо сказать. Да. И вот вы, батюшка, верно заметили, что нам бы сегодня научиться вот этому отношению в наше непростое время. Враждуют страны, враждуют правители, враждует враг рода человеческого, настраивает нас против друг друга. А вот в наше это время тяжелое надо видеть в каждом человеке, какой бы разрез глаз не был, прежде всего человека. И вот когда направляли святителя Николая вот в Японию, его благословлял, мы уже говорили, святитель Иннокентий, он сказал, для того, чтобы служить там, прежде всего научись любить этих людей, потом они тебя полюбят, а потом вы вместе полюбите Господа. И вот эта формула, она работает и по сей день.
Да.
Нам надо научиться любить людей другого цвета кожи, другой, может быть, религии.
Иначе надо научиться сами себя любить, в первую очередь, свою страну.
Свою страну, быть патриотами.
Свою историю, какой бы она ни была печальной. И только после этого мы можем стать уже и правильно относиться к другим. Без любви к себе, без любви к своей родине мы не сможем научиться любить другого человека.
Спасибо всем за этот удивительный рассказ про святителя Николая Японского. Сегодня в программе «Радость слова» принимали участие протоиерей Сергий Мощенко, Елена Ивакина, София Яблонская. Над передачей для вас работали журналист Фаина Новоселова и звукорежиссер Александр Захаров. До встречи через неделю. Оставайтесь с Богом.